Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 4 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Двое детей погибли в результате российской авиабомбардировки Сум. Число погибших при падении украинского беспилотника на пляж в Геленджике выросло до 7 человек. ВСУ атаковали еще один склад маркетплейса Wildberries. Маркетплейс Озон переходит на хранение товаров на пунктах выдачи заказов. Иран заявил, что рассматривал возможность ударов по Украине после того, как его судно было атаковано украинскими беспилотниками в Каспийском море. Также сегодня.
Он строит свои соло с такой безупречной логикой, что складывается впечатление, будто это не импровизация, а глубоко продуманная, заранее сочиненная музыка.
Исполнилось 125 лет со дня рождения Луи Армстронга. В поселке Радушное под Кривым Рогом вчера состоялись похороны членов многодетной семьи Вороновых, погибших 30 июля, когда российская баллистическая ракета попала прямо в их дом. Среди погибших родители Артем и Елена Вороновы, а также их дети Марк, Азарий, Илай и Эмилия. Еще пятеро детей – Захария, Доминика, Виорика и Федерика и полуторагодовалый внук Артем – числятся пропавшими без вести. Их останки еще не удалось обнаружить и идентифицировать, сообщает издание «Некста». Вчера же при ударе российского беспилотника по автозаправочной станции под Кривым Рогом погибли 3 человека, в том числе 8-летний мальчик. А сегодня российская авиация сбросила управляемые авиабомбы на Сумы. Погибли 2 девочки 5 и 10 лет. В результате российских ударов и обстрелов есть жертвы и в других украинских регионах. Херсонская областная полиция опубликовала видеозапись, на которой российский FPV-дрон преследует мужчину, торгующего на рынке в Херсоне. Мужчина выжил, но получил ранение и тяжелую контузию. Между тем, число погибших в результате падения украинского дрона на пляж рядом с Геленджиком в Краснодарском крае выросло до 7 человек. Пострадали, по последним данным, более 50. Главврач городской больницы Геленджика Сергей Ермаков рассказал, что в травматологическом и хирургическом отделениях помощь была оказана 18 пострадавшим от обломков украинского БПЛА.
Степень тяжести пострадавших разная, в том числе есть и тяжелые пострадавшие. В основном это состояние связано с минозрывной травмой. Частично, еще повторюсь, мы наших пациентов эвакуируем в краевые центры.
Власти Краснодарского края обвиняют Украину в целенаправленном ударе по пляжу, где находилось много людей. При этом представитель МИД России Мария Захарова обвинила страны НАТО в спонсорстве международного терроризма. По словам Захаровой, в центре Европы, цитата, «орудует террористическое бандформирование, оккупировавшее государственный аппарат Украины». Конец цитаты. Эксперты расследовательской группы Conflict Intelligence Team считают наиболее вероятной версию, согласно которой украинский беспилотник над Геленджиком был сбит мобильной группой ПВО, охраняющей местную базу отдыха, несмотря на то, что БПЛА летел в это время прямо над пляжем. Как я уже упоминал, в пользу этой версии говорит попавшее в социальные сети видео. На нем слышны выстрелы, затем они стихают, а беспилотник резко падает вниз и взрывается. Издание «Новая газета Европа» приводит свидетельство нескольких очевидцев, один из которых говорит, что не слышал никаких сигналов тревоги. В то же время вчера вечером в интервью агентству РБК одна из туристок сказала, что беспилотная опасность была объявлена еще в воскресенье ночью и не была с тех пор отменена. Тем не менее, люди, приехавшие на отдых, все равно пошли на пляж.
Оповещение о беспилотной опасности пришло еще вчера ночью, и оно не было отменено. Обычно, если объявление, да, идет о беспилотной опасности, мы там ждем, когда придет сообщение об ее отмене. Но отмены не было. Соответственно, утром, когда упал дрон, отмены беспилотной опасности тоже не было. Отмены тревоги не было. На пляже Геленджика вот сегодня, например, в течение дня несколько раз звучали сирены. Я в том числе тоже покинула пляж именно по причине того, что начала звучать сирена. Но отдыхающие, знаете, некоторые, они, видимо, отдыхают на все деньги, поэтому не все реагируют на сигналы сирены.
Это был фрагмент эфира телеканала РБК. Как я уже упомянул, при падении беспилотника в Геленджике погибли трое детей, среди раненых тоже есть дети. Однако ни Кремль, ни Владимир Путин к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» эту трагедию никак не комментировали. Вчера Путин был в Красноярске, где к его приезду неожиданно и очень резко подешевел бензин. Он принял участие в церемонии закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена», который является флагманским проектом движения первых. Об этом говорится на сайте Кремля. В сообщениях российских телеканалов подчеркивалось, что появление Путина было якобы неожиданностью для присутствовавших в зале детей, встречавших его визгом и скандированием «Путин, Путин».
Мы проводим большую перемену. Спасибо. Спасибо, ребята.
Я вчера вечером и сегодня утром бегло просмотрел вечерние новостные выпуски на российских телеканалах. Церемонии закрытия конкурса «Большая перемена» в Красноярске телеканал «Россия-24» вчера вечером посвятил первые 8 минут, затем 3 минуты шел стандартный репортаж о якобы успехах российской армии на фронте и взятии никому неизвестных населенных пунктов. И только на 11-12 минуте было упомянуто о гибели людей в Геленджике. Утром федеральные каналы об этом уже не упоминали. Телеканал «Известия» привел заявление МИД России о спонсорстве НАТО терроризма, не поставив это заявление в контекст. Стоит ли говорить о том, что субботний взрыв в ресторане в центре Москвы, где погибли, по разным данным, от 3 до 5 человек, вообще исчез из повестки дня российских СМИ. За последние сутки не менее 5 человек погибли в результате удара украинских беспилотников по промышленной зоне в поселке Новоселки в Подмосковье. Об этом сегодня сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Там находятся сортировочные центры маркетплейса Wildberries. Еще один склад компании подвергся атаке в Ленинградской области. Там вспыхнул сильный пожар. Предприниматели жалуются на убытки, но призывают верить в облегчение.
15-й склад. Пивнов, утро недоброе. Красный сбор. Уважаемые дорогие предприниматели, я знаю мой аккаунт. Многие подписаны, все ждут хороших новостей. Честно, я первым это жду. У нас разница с вами плюс 5 часов с Россией. Я в Китае сейчас, поэтому я впервые всех узнаю новости. Сразу смотрю свои остатки, сколько у меня там товара сгорело, и так далее, и так далее. Сложно нам, предпринимателям. Сложно. Никто бы в это не поверил бы 2-3 года назад, если бы сказали, что будут гореть склады на маркетплейсе Wildberries. Никто бы в это не поверил бы. Дорогие друзья, дорогие предприниматели, я знаю, что тяжело вам, мне тоже тяжело, но воистину за каждой тягостью должно обязательно наступить очень сильное облегчение. Я в это верю.
Другой российский маркетплейс «Озон», опасаясь, что ударом подвергнутся его склады, стал переходить на хранение товаров прямо в пунктах выдачи заказов. Учитывая, что некоторые товары крупногабаритные, эти обычно небольшие помещения часто оказываются для хранения товаров крайне неудобными. Вот свидетельство еще одной предпринимательницы.
Сегодня пошла в «Озон», где можно отправлять посылки на «Авито». Захожу, не понимаю, что происходит, у них там какой-то полный дурдом. И я говорю: ребят, вы переезжаете или что, вообще работаете, можно отправить посылку или нет? Да, конечно, проходите. У нас просто из-за того, что взрывают склады «Вайверис», «Озоны», мы решили, точнее, руководство решило, что все теперь будут хранить непосредственно в ПВЗ. И так как там еще могут люди, допустим, заказывать крупногабаритный товар, это был какой-то не пункт выдачи, а просто забитый склад, забитый от и до.
Ну и, наверное, стоит отдельного упоминания тот факт, что в конце прошлой недели торгующая алкоголем сеть «Красное и Белое» тоже изменила условия работы с поставщиками, исключив из соглашения ответственность за возможный ущерб, нанесенный в результате атак беспилотников. Об этом сообщают сами поставщики. Собственных официальных комментариев сеть «Красное и Белое» пока не давала. Массовые удары по складам маркетплейсов в России – это дело последних 3 недель, даже меньше. До этого целями атак были в основном предприятия топливного комплекса России. Как пишет агентство Bloomberg, средняя производительность переработки нефти в июле в России составила 3 600 000 баррелей в сутки. Это минимальный уровень за почти 25 лет, с мая 2002 года. В то же время, по данным Росстата, по промышленному производству производства в июне, то оно выросло на 0,6% в годовом выражении после майского спада на 0,7%. Данные оказались лучше консенсус прогноза опрошенных Интерфаксом аналитиков, которые ожидали снижения этого показателя на 0,1% из-за драматического падения нефтепереработки после ударов украинских беспилотников по российским НПЗ. Подробнее о том, как это получилось, наш экономический обозреватель Максим Блант.
Производство кокса и нефтепродуктов, их Росстат считает вместе, действительно упало в июне на 21,7% к июню 2025 года, что вынудило российские нефтяные компании сократить добычу. В результате добывающие отрасли в годовом выражении продемонстрировали спад на 2,4%. Значительную роль в том, что данные оказались относительно неплохими, сыграл пресловутый календарный фактор. Рабочих дней в июне 26 года было на 2 больше, чем в июне 25. С учетом этого календарного фактора Росстат рапортует о росте на 0,1%, а аналитики проправительственного центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования о спаде на 1,2%. Помимо календарного фактора, обеспечили относительно неплохую статистику привычные отрасли. Производство прочих транспортных средств и оборудования, включая авиационную технику и судостроение, то есть беспилотники и ракеты, прибавило в годовом выражении 38%. Автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, где тоже доля военного заказа, преобладает. Произведено на 28% больше. На 14% за год выросло производство, тоже в основном военное, электронных и оптических изделий. На 13% готовых металлических изделий, то есть бомб и боеприпасов. Аналитики Центра макроэкономического анализа описывают ситуацию следующим образом, цитирую. За общей, относительно спокойной картиной скрывается неблагоприятная ситуация с динамикой выпуска гражданских производств за вычетом нефтяной промышленности. Июньский объем производства здесь составил 97,9% от уровня годовой давности и 96,1% от среднемесячного уровня 2024 года. Конец цитаты. Итак, гражданский сектор экономики второй год подряд снижается. Структурная деформация усиливается. А результат более чем красноречиво проявляется на состоянии федерального бюджета. Через него средства от пребывающего в двухлетней рецессии гражданского сектора перераспределяются в пользу продолжающего расти, а значит и требовать все больше денег на свое содержание, военно-промышленного комплекса. И почти 6-триллионная бюджетная дыра первого полугодия говорит о том, что перераспределять уже практически нечего.
Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 4 августа. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Старший советник верховного лидера Ирана Мохсен Ризаи заявил в интервью иранскому телевидению, что иранская армия готовилась нанести удары по трем целям в Украине после атаки на иранское торговое судно в Каспийском море 25 июля. Однако Тегеран решил отказаться от этих ударов после того, как Киев принес извинения. «Они сами связались с нами и сказали, это была ошибка, мы ошиблись. Мы уже подготовили удары по трем объектам в Украине, но после того, как они сказали, что это была ошибка, мы отказались от этого. Мы действительно не стремимся к эскалации войны и не хотим развязывать новый конфликт». Это был старший советник верховного лидера Ирана Мохсен Ризаи. Ризаи также отметил, что Украина в каком-то виде должна будет компенсировать нанесенный Ирану ущерб. Киев пока это заявление никак не комментировал. Издание «Украинская правда» напоминает, что 25 июля президент Украины Владимир Зеленский заявлял о, цитата, «очень хороших результатах дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря», упомянув также о судах, которые были задействованы при транспортировке военных грузов из Ирана. Комментируя угрозы Ирана ответить на эти удары, Зеленский тогда сказал, что Иран и Северная Корея уже атаковали Украину, поставляя России оружие, военные технологии и солдат. Однако 28 июля исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига позвонил главе МИД Ирана Аббасу Аракчи и заверил в желании Украины избежать эскалации, пишет «Украинская правда. Ни на один день не утихают споры о том, пойдет ли Кремль в сложившихся условиях на фронте и внутри России на такую непопулярную меру, как новая мобилизация в армию. Большинство аналитиков сходится в том, что если такая мобилизация будет объявлена, то только после сентябрьских выборов в Государственную Думу и региональные и муниципальные органы российской власти. В принципе, боевая подготовка мобилизованных должна занимать несколько месяцев. Означает ли это, что они появятся на фронте только в конце зимы или весной будущего года? Вот как на этот вопрос отвечает израильский военный эксперт Игаль Левин.
Ну, в прошлой мобилизации там где через месяц были первые. Ну, то есть Россия почти не готовит солдат. По-хорошему, да, месяцы, но мы вполне можем увидеть уже через месяц, ну, то есть первых солдат. Как это было, кстати, с той мобилизацией тогда. Поэтому можно отчитывать уже там, ну, буквально с первого месяца. По-любому будет непросто Украине, потому что масса определяет, масса решает, масса — это очень важно. Другое дело, что очень низкое качество этих солдат и низкий уровень подготовки. Давление. Вы понимаете, что такое давление на фронте, даже когда у вас не удается? Вот вы не можете проводить ротацию своих подразделений. Ну, я про Украину говорю. Почему? У вас не хватает своих солдат, людей. Проблема Украины — это как раз кадры в широком смысле. Если говорить конкретно про пехоту, то это живая сила. Хвостом тянется эта проблема уже не первый год за Украиной. Она порождает другие проблемы. Опять же, почему не проводится ротация? Не потому что злые командиры, потому что просто некому. Почему не хватает, допустим, каких-то толковых офицеров? Потому что офицеры берутся из солдат, должны учиться, должны обучаться, должно быть много. Чем больше у вас людей вообще, у вас больше выборка. Из условно 10 тысяч человек у вас будет больше шансов получить толковых офицеров, чем из 1000 человек, ну, допустим. Любые проблемы, какие бы вы ни увидели, в конечном итоге они сводятся к тому, что у вас мало живой силы. Когда у врага много живой силы, даже если она плохо подготовлена и даже плохо экипирована, ну, допустим, она просто обеспечивает то, что называется boots on the ground, вот обеспечивает вас контроль над местностью, контроль над возможностями, возможности ротации, возможности, опять же, насыщать тылы, насыщать слабые участки, насыщать второстепенные участки, где вы не можете никак реализовать свои задумки. Ну, если вы хотите реализовать задумку, да, вы не в лоб действуете, а на второстепенных участках, ну, а как вы будете это делать, если на всех второстепенных участках у них тоже много людей? То есть глобально, да, это проблема, это большая проблема. Вот. Я надеюсь, что в Киеве это прекрасно понимают, и уже сейчас, ну, как сейчас, даже не вчера, а позавчера надо было как бы все делать. Но это как бы уже у них там, это на их совести.
Мнение израильского военного эксперта Игаля Левина, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Вы слушаете «Время свободы». Министр спорта России Михаил Дегтярев объявил вчера о планах ввести юридические соглашения между российскими федерациями спорта и спортсменами. По замыслу Дегтярева, в случае решения сменить спортивное гражданство, спортсмены должны будут выплачивать компенсации за деньги, потраченные на их подготовку. По словам Дегтярева, эти затраты составляют до 1,5 миллиона рублей в год. Дегтярев подчеркнул, что выступает против смены спортивного гражданства российскими спортсменами и призывает всех выступать под флагом, цитата, «великой спортивной державы Россия». А на фоне продолжающейся войны России против Украины Совет Международной Федерации Хоккея на прошлой неделе не допустил российских спортсменов до участия в чемпионате мира по хоккею 2027 года. Последний раз российская сборная играла на таком чемпионате в 2021 году. Согласно сообщению Совета Международной Федерации Хоккея, решение было принято, цитата, «из-за сохраняющихся опасений по поводу безопасности и честности спорта». Речь идет о чемпионатах мира среди мужчин, юниорском первенстве, а также турниров среди юношей и девушек до 18 лет. Вопрос о допуске российской сборной к чемпионату мира среди женщин будет рассмотрен отдельно в ноябре этого года. Аналогичное решение Совет Международной Федерации Хоккея принял и в отношении белорусских хоккеистов. Спорт и война, спорт и политика, спорт и тоталитарное государство – темы, напомнившие мне о том, что 90 лет назад в Берлине проходили Олимпийские игры. Они, по замыслу Адольфа Гитлера, должны были продемонстрировать превосходство арийской расы. Олимпиада проходила на стадионе, который в 2004 году был реконструирован в рамках подготовки к чемпионату мира в Германии 2006 года. О истории берлинского Олимпийского стадиона, а заодно и об истории Берлинской Олимпиады, наш корреспондент Юрий Векслер.
Это уже второй олимпийский стадион на этом месте. Первый строился еще кайзером Вильгельмом II для Олимпиады 1916 года. Но началась Первая мировая война. В 1931 году Олимпийский комитет избрал Берлин местом проведения игр 1936 года. В промежутке к власти в Германии пришли нацисты, и по их заказу сын архитектора первого стадиона Вернер Марх на месте старого стадиона, который решили снести, спроектировал и построил новый, сохранившийся до наших дней. Говорили, что представленный проект разочаровал фюрера, так как был слишком ажурным и недостаточно монументальным. Этот изъян исправил за одну ночь Шпеер, придумав, как одеть стадион Марха в камень. И вот летом 1936 года Берлин принимал Олимпиаду. Проводя игры, нацисты преследовали пропагандистские цели – убедить мировое общественное мнение в миролюбии Германии и, в частности, в том, что слухи о преследованиях евреев изрядно преувеличены. Но еще более Гитлеру и его соратникам хотелось продемонстрировать превосходство арийской расы. Первую задачу удалось решить на тот момент полностью, вторую – почти. Помешал американский чернокожий легкоатлет Джесси Оуэнс, выигравший 4 золотые медали и установивший несколько мировых рекордов. Далее была война, на которой погиб соперник Оуэнса в прыжках в длину и, несмотря ни на что, друг – немец Луц Лонг. В последние дни войны по призыву Гитлера город вышли оборонять подростки из Гитлерюгенда. 2000 из них погибли, но многие спаслись, прячась в катакомбах на территории Олимпийского комплекса. Тема политизации спорта по-социалистически заслуживает особого разговора. Скажу на этом месте только, что за поражение в финале футболисты Венгрии были по приказу верного ученика Сталина Ракоши отправлены в лагеря. 1978 год. Спустя 42 года после своего триумфа Берлин и стадион посетил легендарный Джесси Оуэнс.
It's a great feeling.
Это сильное ощущение и переживание быть здесь снова, но еще более радостное впечатление – видеть множество детей и тех, кто тогда, в 1936 году, были детьми. Во время церемонии нового открытия Берлинского стадиона, в котором принимали участие несколько олимпийских чемпионов разных лет и даже бронзовая медалистка Берлинской олимпиады по прыжкам в высоту, 90-летняя Эльфриде Каун, был зажжен огонь в старой олимпийской чаше. И зажигали его внучки Джесси Оуэнса и Луца Лонга.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. Добавлю, что упомянутый им немецкий спортсмен Луц Лонг на олимпийских соревнованиях в прыжках в длину в 1936 году в Берлине шепнул уже дважды заступившему в квалификации Джесси Оуэнсу, чтобы тот при прыжке отталкивался чуть раньше. Оуэнс последовал этому совету, прошел квалификацию, а потом и выиграл в финале. Луц Лонг занял второе место и на пьедестале на глазах Гитлера поздравлял темнокожего американца. Возможно, именно это, а также дружба с Джесси Оуэнсом стоили ему отправки на фронт, где Луц Лонг погиб. Соревнования по прыжкам в длину на Олимпийских играх в Берлине состоялись день в день ровно 90 лет назад, 4 августа 1936 года. А ровно 125 лет назад родился легендарный американский джазовый певец и музыкант Луи Армстронг, который рассказывал, что первую трубу, точнее не трубу, первый духовой инструмент, сигнал-рожок за $5 ему помогла купить семья еврейских иммигрантов из Литвы, почувствовавшая в маленьком Луи любовь к музыке. Оставляю вас с музыкой Армстронга и коротким рассказом о нем ведущего программы «Радио Свобода. 49 минут джаза» Дмитрия Савицкого. Архивная запись «Радио Свобода» 2015 года.
Some kiss may cloud my memories, and others' arms may hold a thrill. Please do nothing till you hear from me, Mama, you never will.
Ни у кого не было такой объемности в крайнем верхнем, среднем и низком регистрах такого мощного звука, как у Луи Армстронга. «Это не у тебя труба», – имел обыкновение говорить Кинг Оливер, – «а ты у трубы». Действительно, мастерство трубачей до армстронговского поколения и его поколения со временем угасало. Лишь Армстронг остался полным властелином своего инструмента. В связи с этим отметим, что Армстронг всегда поддерживал безупречную физическую форму, что было особенно важно при его образе жизни – утомительные турне, выступления в прокуренных кабачках. Он регулярно массировал губы специальной мазью для сохранения их гибкости и упругости, не расставался со своим мундштуком и следил за состоянием легких и мускулатуры. Луи Армстронг не только виртуоз, он прежде всего творец, причем самый плодовитый в истории джаза. Луи создает мелодию и, развивая ее, строит свои соло с такой безупречной логикой, что складывается впечатление, будто это не импровизация, а глубоко продуманная, заранее сочиненная музыка. Его воображение неиссякаемо. По достоинству оценить все созданное Армстронгом может лишь тот, кто досконально знает его старые записи. Далеко не всякому известно, что большинство ставших привычными для любителей джаза фраз заимствовано у Луи. Музыкальный язык Армстронга так широко вошел в обиход джаза, что многие музыканты теперь пользуются им, порой даже не подозревая о первоисточнике. Ударник Джин Круппа с полным основанием сказал, каков бы ни был стиль джазового музыканта, он не сыграет и 32 тактов, не отдав музыкальной дани Луи Армстронгу. Все сделал Луи и сделал первым.
Слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бубчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», ну и на других популярных платформах подкастов. Так что подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
В твоем мобильном и в твоих наушниках.
В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.